Два текста, текста Священного Писания, Нового Завета. Евангелие от Луки, 23 глава, 39 по 42 стих, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 35 и 36 стихи. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, то есть Мессия, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Иоанна. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аминь. Сегодня у нас с вами очередное собрание. Уже многие, наверное, вернулись со своих дачных участков, кто-то с отпуска. Возможно, не было такой у вас возможности быть в церкви где-то, участвовать в хлебопреломлении. Но сегодня мы в Доме Божьем, мы вновь у Голгофского креста. У креста, на котором произошло искупление наших с вами грехов. И на Голгофском кресте совершилась победа над смертью. На Голгофе во всей полноте осуществилось древнейшее первое обетование с пророчеством, которое было сказано в присутствии Адама и Евы, но и было сказано тому, по вине которого произошло грехопадение наших прародителей, по вине которого мы унаследовали вот эту греховную природу. И мы читаем в третьей книге Бытие, 14 и 15 стихи. «И сказал Господь к змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Мы слышим здесь, что было произнесено проклятие на виновника нашего природного грехопадения. Именно здесь подчеркнуто два таких, на мой взгляд, интересных события, связанных именно с животным миром и связано с духовным миром одновременно. Мы не всегда замечаем, что события вокруг нас или где-то в нашей с вами семье, лично в жизни, они имеют иногда прямое отношение к происходящему, и следствие происходящего влияет на нашего духовного человека. Здесь именно произошло то, что произошло, что посредством именно заповеди, можно сказать, то есть запретительной заповеди не есть от плода дерева добра и зла, произвело смерть, смерть физическую и смерть духовную. Но Бог не забыл свое творение. Бог не был в стороне и как бы закрыл глаза на происшедшее тогда, в той далекой древности. Но Он сказал: «Проклят ты! Проклят ты! И семя жены, оно будет жалить тебя в голову, а ты будешь именно жалить его в пету». Мы здесь видим с вами, что на самом деле произошло, осуществилось, вернее, во всей полноте древнейшее, первое пророчество с обетованием. Враг душ наших был побежден, поражен Голгофской жертвой. Был побежден посредством воскресения Иисуса Христа. И нам сегодня трудно представить себе то внутреннее состояние, которое пережили Адам и Ева, когда они были изгнаны из рая. Нам трудно сегодня понять это. Мы, читая, что-то понимаем, но больше принимаем верою. И прочитанное в начале Слово Господне, началом в Слове Господнем, повествует нам подробно, что происходило после распятия на кресте. Прежде всего, это мучительные страдания. Много очень поэтов написали прекрасные стихи, посвященные вот этим физическим страданиям, пытаясь сострадать вот Христу распятым. Это было прежде всего мучительным страданием. Мы это понимаем где-то отчасти. И это страдание еще усугубилось тем, что оно было самое унизительное отношение к распятым со стороны окружающего народа. Это было унизительное состояние отношения. И мы читаем в этой же главе, 23 главе Луки. «И стоял народ, и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, то есть Мессия, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, и подходя, и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: сей есть царь иудейский». Вот здесь мы можем сказать, что полное отсутствие чувства сострадания к распятым. Полное отсутствие. Виноваты они или нет. Элементарное сострадание самим страдальцам отсутствовало. Его не было. Его не было. Вы знаете, иногда, когда мы попадаем на больничную койку или переживаем вот операцию или что-то такое, мы иногда сталкиваемся с автоматическим отношением к нам со стороны медицинского персонала. Но человеку, который проходит эту долину испытаний, ему хочется каких-то чувств сострадания даже со стороны медицинских работников. Но мы иногда замечаем, что то, что они делают уже автоматически, по привычке. Мы для них очередной момент жизни, с которым столкнулся кто-то из нас. Я не осуждаю, нет, я просто рассуждаю, пытаясь не рассудить вслух, что мы здесь читаем, здесь полное отсутствие чувства сострадания к распятым. Виноваты они или нет, но элементарное сострадание к самим страданиям, страдальцам и страданиям его не было. Мы читаем: «И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники». То есть окружающая обстановка была ужасна. Их боли невыносимые и смех окружающих их. Греховному природному естеству нашему легче осудить, чем сострадать. Но мы не всегда выясняем причин вот этого переживания или происходящего. Но мы, будучи детьми Божьими, сегодня с вами знаем, читая Священное Писание, что Бог есть судья праведный. У Него правда, у Него суд. И нам с вами повелено не судить на земле кого-либо или что-либо. Мысль или истина об этом писал апостол Павел в послании к Римлянам, когда он говорил следующие слова: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе, душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена. Как ясно Павел подчеркивает вот эту опасность нашего суда над кем-либо или над чем-либо. Мы знаем с вами, что после того, когда окончилось все это распятие, и когда Христос уже именно умер, то люди, написано, шли с Голгофского креста, и многие били себя в грудь. То есть произошло нечто, нечто осознание внутри, что что-то в этом распятии было необыкновенного по сравнению с тем, что они видели до этого. Возможно, они не раз присутствовали при распятии кого-либо, но здесь что-то было необыкновенное. Да, солнце и тьма, да, этот возглас Христа, для чего ты меня оставил, и многое другое, возможно, это вызвало чувство, когда они шли и били себя в грудь. Возможно, они сознавали здесь, что мы наделали. На кресте произошло еще одно удивительное событие. Один из распятых разбойников осознал себя виновным. И это великое чудо. И это осознание произошло, когда рядом с ним был распят ни в чем не повинный человек. Он даже ступился за Христа и произнес слово о Боге. Вот это тоже удивительно. Он осознал себя преступником. Нужно было пройти определенный земной путь, быть распятым и только там осознать себя преступником. И то, это чудо заключалось в том, что это осознание произошло им от увиденного и пережитого лично. Давайте еще раз прочитаем эти стихи. Один из повешенных злодеев злословил и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Братья и сестры, нам нужно иногда быть в таком духовном кризисе, чтобы осознать всю полноту нашей собственной вины. И вот здесь мы можем допустить, что когда разбойники узнали, что вместо Варавы будет распят совершенно невинный человек, возможно, это произвело нечто в их сердцах, что и открыло их внутренний мир перед смертью. Возможно, это. И мы видим, что один злословит, а другой напротив говорит: «Ну как ты можешь говорить? Мы-то с тобой страдаем справедливо, по делам нашим получили, а он-то ничего худого не сделал». Очень много есть примеров сегодня из жизни, что перед смертью прожитая жизнь проходит за мгновение, и многое осознается. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Как велика Божья милость к нам, грешникам, что Дух Божий производит в нас чувствование к осознанию. Это милость Божия к нам, братья и сестры, сегодня. И что Бог дает нам, своей церкви, не только Духа Святого, который в нас, но Он и производит в нас эти чувствования, давая нам возможность осознать наши согрешения и раскаяться в них. И Иоанн писал в своем послании, 2 глава, такие слова говоря: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он и есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира». И это милость Божья. Это милость Божья. Мы призванные святые, но мы одновременно находимся в этой природе греховной. Наша плоть, наше душевное состояние, порой наш дух, он не соответствует тому призванию и тому положению, в котором мы с вами бываем, находимся. И тогда Дух Святой нежно подходит к нам и говорит: вот здесь ты согрешил, признай свою вину. Иоанн говорит: дети мои, если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая. Это великая благодать Господня. Да, мы сегодня с вами можем сказать, мы не были разбойниками. Нет, нет. Да, мы можем сказать, что мы никогда не были гонителями церкви, как был Савл. Но все мы в одинаковой степени были грешниками. Были грешниками. И в далекой древности Исаия, получая откровение, пророческое также откровение о Христе, он говорил следующие слова. Мы читаем в 53 главе, 3-4 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Мы думаем, но в одинаковой степени мы отвращали, то есть отворачивали от него лицо свое. Когда нам кто-то говорил, что тебе надо прийти к Господу, что тебе нужно принять истину, какая наша была первая реакция на благовестие к нашим сердцам от близких или родных, или вообще от постороннего человека? Все мы отворачивали от него лицо свое. Все мы в своей греховной природе ни во что ставили его, хотя были, возможно, воспитаны в христианской семье. Но он, несмотря на все наши, на все нами совершаемое, Писание говорит, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И он, несмотря на все наши грехи, взял их на себя и пригвоздил ко кресту. И вот это удивительно сегодня также. И апостол Павел писал послание Колоссянам, говоря: «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Именно на кресте произошло первое спасение погибающего грешника. И мы читаем еще раз, давайте этот текст, 42-43 стих, когда, значит, разбойник осознает это, и сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Что нам нужно для того, чтобы осознать свою вину? Что нам нужно, чтобы мы увидели всю свою падшую природу греховную? Что нам нужно? Нам нужен крест. Нам нужна кровь Иисуса Христа. И сказал Иисус: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Эти слова были услышаны лично вот этими разбойниками, и этим разбойником в частности. И мы знаем, что он вошел в рай, и мы знаем, что другой разбойник, наоборот, он злословил. Эти слова прощения, сказанные «ныне же будешь со мною в раю», этому разбойнику еще раз подтверждает, что своими страданиями на кресте Христос вернул нам с вами потерянный рай, который когда-то в далекой древности потеряли наши прародители. И мы, читая с вами книгу «Бытие», вначале хорошо знаем, что после этого, когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, Он поставил Херувима. И вот 3 глава «Бытие», 24 стих, говорит нам: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вот что произошло тогда, и вот что произошло на Голгофском кресте. Но после Голгофы мы знаем сегодня с вами прекрасно, что Бог открыл нам путь в рай, и всякий, осознающий себя грешником, может идти этим путем, идя путем сораспятия, может свободно войти в рай. И книга Откровения повествует нам в первой главе, когда Господь сказал Иоанну: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Все, произошла победа. Победа, и Херувим уже не нужен, чтобы стоять и не препятствовать подойти к дереву жизни. Он больше не имел в этом нужды, необходимости. Несколько десятилетий, наверное, может быть, меньше, больше, были попытки восстановить вот это место, где находился рай, современное государство Ирак. И когда начали производить определенные работы, то именно под большим слоем песка вдруг стали открываться огромные корни деревьев. Но рая там не было. Рай был перенесен из этого земного места в вечное место. В вечное место. И путь туда указывает только Голгофская жертва Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Голгофский крест открыл нам свободный вход в рай. И при восхищении церкви мы знаем сегодня, что мы получим новые тела, сообразные телу Господа нашего Иисуса Христа. И как сказано, что по воскресении, после восхищения, получив это новое тело, мы будем всегда с Господом. Как было прекрасно Адаму и Еве до своего грехопадения, и как им было страшно переживать свое грехопадение, и не имея возможности именно вкусить плода от дерева жизни. Нужно было 4000 лет, чтобы произошло это действие от Бога, чтобы вновь открылись двери рая. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Давайте преклонимся пред лицом Божиим и поблагодарим, что двери рая открыты через Голгофский крест. Аминь.